Так, мы дошли вот до отмены, до утраты юридической силы нормативных правовых актов. Анализ действующего законодательства позволяет нам, так, ребят, тихо, позволяет нам выявить следующие основания прекращения, либо полностью, либо частично нормативных правовых актов. Такими основаниями являются отмена акта органам исполнительной власти тем, который его принял. Например, постановление правительства может быть отменено ранее принятое постановление правительства Российской Федерации. Возможно, отмена акта вышестоящим органам исполнительной власти. В случае, если данный акт, естественно, противоречит действующему законодательству, либо противоречит вышестоящему, имеющему большую юридическую силу, акту. Например, правительство своим постановлением вправе отменить правовой акт управления различного своих федеральных органов исполнительной власти, министерств, служб и агентств. И еще два случая. Это признание нормативного правового акта, принятого органом исполнительной власти, Конституционным судом Российской Федерации, Конституционным либо уставным судом субъекта Российской Федерации, либо полностью, либо частично не соответствующим Конституции Российской Федерации, Конституции, либо уставу субъекта Российской Федерации. Ну и, наконец, признание нормативного правового акта, принятого органом исполнительной власти, судом общей юрисдикции, либо арбитражным судом. В некоторых случаях, предусмотренных федеральным законодательством, до разрешения в установленном порядке вот этих вопросов об отмене допускается временное приостановление действия акта. На этом вот эту часть мы закончим. Следующий, третий, административно-правовой договор. Сегодня я вам умышленно буду некоторые вопросы повторять, особенно вот в той части, которая пойдет в 12-й лекции. Это для в целях более такого вашего глубокого уяснения достаточно сложных вопросов. В последние годы в теории административного права достаточно широкое распространение. В юридической литературе вы найдете, значит, получили вопросы административного правового договора. И в значительном количестве трудов отечественных юристов, административистов принято считать самостоятельной административно-правовой формой административно-правовой договор. Природу административно-правового договора мы раскрываем, по крайней мере, так принято, раскрывать через совокупность его сущностных характеристик. Ну и, естественно, при помощи классификаций, которую я вам сегодня, несколько из которых я вам сегодня дам. В силу того, что в действующем законодательстве вы не найдете определения административно-правового договора, его нет, чаще всего вот эти теоретические положения определяются на согласованном проявлении воли. Это принципиальный момент формально равноправных субъектов управленческой деятельности. В качестве обязательных условий административно-правового договора мы рассматриваем три обязательных условия. Это удовлетворение публичных интересов, договаривающихся сторон, конечно же. Это определение правового режима, реализации управленческих функций и, наконец, возможность прекращения договора в одностороннем порядке органами, должностными лицами органов исполнительной власти. Наиболее сущностными вы видите признаками договора. Это типично, вы найдете это в очень многих учебниках по административному праву, являются следующие признаки. Цель административно-правовых договоров – достижение общественно значимых результатов. По какому-то конкретному результату заключаются данные договора. Я вам сегодня примеры их приведу. Как правило, административно-правовой договор выступает как форма деятельности субъектов, которые в определенной степени обладают некой самостоятельностью в решении соответствующих вопросов, хотя даже права, обязанности этих сторон различны, даже если они находятся во властном подчинении друг другу. Как правило, административные договоры являются формальными и заключаются в письменной форме. Как исключение, возможны устные соглашения. Ну и, наконец, четвертое – это независимость воли сторон административного правового договора не носит абсолютного принципа, как это имеет, например, в частном праве. Заключение административного договора не только право, но и обязанность соответствующего субъекта. Следует отметить, что целевая направленность этого института, обязательной стороной которой выступают органы государственные, органы исполнительные в значительной степени исполнительной власти, определяется из соотношения законных интересов личности, то есть, с одной стороны, это частные интересы, с другой стороны, это интересы общества, интересы государства, это публичные интересы. И вот обобщая изложенное, ну, по крайней мере, в нашей книге, в оранжевой, вы найдете вот такое определение административно-правового договора. Это формально определенное, основанное на нормах административного права соглашения. Одной из сторон в обязательном порядке выступает либо орган исполнительной власти, либо орган местного самоуправления, выработанное в целях обеспечения. Вы видите, вот те сущностные признаки, о которых я вам говорил, они нашли свое отражение в данном определении. В целях обеспечения эффективного сочетания публичных и частных интересов, призванное регламентировать общеобязательные условия и правила, предусмотренные действующим законодательством. Различные виды административно-правовых договоров, предмет, цели договоров, способы заключения, специфика, они обусловили, конечно же, многообразие классификаций договоров административно-правовых договоров. Наиболее часто в литературе вы найдете это в следующей классификации. Ну, по крайней мере, вот четыре вида классификации. Вот по юридическим свойствам принято делить административно-правовой договор на регламентирующие и охранительные. Регламентирующие обладают нормативным содержанием, а следовательно могут выступают в качестве источников права. В сфере административного права такая необходимость таких договоров может быть вызвана относительной неэффективностью прямого управленческого воздействия административного субъекта, компетентного субъекта. Каждая из сторон, которая заключает вот такой договор, издается односторонний акт управления, как правило, это приказ, в котором подведомственным учреждениям предписывается совершать определенные действия, которые данным договором предусмотрены. В качестве примера, вот смотрите, пример регламентирующего административно-правового договора, действующий сегодня, хотя и достаточно уже давние. Совместный приказ Минздрав Российской Федерации, тогда так он назывался, тогда этот федеральный орган исполнительной власти так назывался, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство транспорта Российской Федерации. 2002 года он называется «Об организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств». Вот пример такого вида договоров. Охранительные административно-правовые договора заключаются на основе норм административного права, конкретизируют их в соответствующих, в реальных отношениях, которые имеют место в сфере государственного управления. Заключается между двумя и более органами исполнительной власти, между частными организациями, физическими лицами и так далее. Например, примером такого вида договоров является, например, соглашение о создании подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел на объектах, перечень которых предусмотрен правительством Российской Федерации. Другой пример. Соглашение о создании подразделений пожарной охраны МЧС России на особо важных объектах, которые также предусматриваются постановлением правительства Российской Федерации. Вот, например, 477 6 года. Ну и так далее. Следующая классификация. Договоры о компетенции и договоры о сотрудничестве. По предмету договора. Первое, о компетенции. Это, как правило, соглашение о разграничении сфер ведения или договоры о делегировании полномочий. Так называемые, в некоторых источниках вы можете встретить агентские отношения. Достаточно распространено сегодня. Договоры о сотрудничестве. Вот в данную группу включают договоры об организации совместных мероприятий, договоры об обмене информацией, ну и так далее, и так далее. Их достаточно много. В зависимости от характера субъектного состава выделяют договора между различными субъектами. Следующая классификация – от цели и направленности договоров. Административно-санкционирующие и административно-юрисдикционные. И комплексные административно-правовые договоры по обеспечению безопасности. Значит, вот эту классификацию вы можете найти в некоторых учебниках. Вот эти классификации, которые вы видели, они, конечно же, не являются исчерпывающими. Можно, если подобрать соответствующий критерий классификации, можно еще выделить некоторые классификации. Но я думаю, что вам этого достаточно и, наверное, больше и не надо. Если кто-то захочет более глубоко изучать вопрос административного правового договора, пожалуйста, вы в литературе это все найдете. Четвертый вопрос лекции – это правоприменительная деятельность органов исполнительной власти и ее виды. Потребность в правоприменении вытекает, собственно, из природы государства и порождения государством конкретных отношений – отличает правоприменительную деятельность от нормотворческой, ну и от иных форм деятельности органов государственной власти. Под правоприменительной деятельностью органов исполнительной власти мы понимаем властную, компетентную деятельность специально уполномоченных на то субъектов, которые направлены на регулирование в установленном процессуальном порядке поведение участников административно-правовых отношений путем вынесения правоприменительного акта, определяющего индивидуально-правовые последствия. По своей юридической природе эта деятельность, правоприменительная деятельность, есть форма, которая носит изначально организующий характер. В качестве сущностных критериев правоприменительной деятельности органов исполнительной власти можно назвать следующие свойства. Вот их четыре. Властный характер и осуществляется специальными субъектами. Это первое. Второе. Направлено на установление, изменение либо прекращение административно-правовых отношений. Обязательно должна осуществляться в установленном административно-правовом порядке. Не всегда это так. Но тенденция такова, что сегодня значительная часть правоприменительной деятельности все-таки установлена в административно-процессуальном порядке. И, наконец, завершается вынесением правоприменительного акта, который определяет индивидуальные правовые последствия. Вот все это взаимосвязано в единстве. Обладает конкретной определенной социальной значимостью данная совокупность этих элементов. Законодатель не только устанавливает компетенцию того или иного субъекта правоприменения, но и, как правило, указывает средства и способы властного волеизъявления, которые необходимы для осуществления, для достижения поставленных перед ним задач. И вот такой повелительный характер правоприменительной деятельности органов исполнительной власти, он проявляется, во-первых, это первое, наиболее важное такая характеристика, проявляется в праве компетентного органа, должностного лица проводить волю государства, выступать от имени государства. Второе. В праве компетентного субъекта принимать односторонние правоприменительные акты. То есть ему, как правило, орган исполнительной власти, который принимает приказ министра, федерального министра, ему не обязательно согласовывать этот приказ с теми, в отношении кого, объектов, на которые направлен данный приказ, и его не обязательно согласовывать с другими субъектами, с другими федеральными министерствами. Кроме определенных случаев, об этом чуть позже. Третье – это обязательность правоприменительных актов и, наконец, обеспечение решений принудительной силы государства. Государство обладает совершенным механизмом для принудительного обеспечения принятых решений. Посмотрите, Министерство внутренних дел, Федеральная служба исполнения наказаний и так далее, и так далее. Как правило, абсолютное большинство, все федеральные службы и отдельные федеральные агентства обладают такими полномочиями. В правовых актах применения, это тоже некая характеристика, их реализуются функции государственного управления. Здесь можно сказать и о функциях муниципального управления. Реализуется компетенция органа исполнительной власти только в рамках той компетенции, которая ему предоставлена. Например, инспектор обеспечения безопасности дорожного движения. В компетенции находятся только сотрудников ГИБДД, и некоторых отдельных подразделений, например, в закрытых территориях, административно-территориальных образованиях, там еще и представителям органов внутренних дел, которые там обеспечивают. А так, никто другой из сотрудников органов внутренних дел не имеет права обеспечивать безопасность дорожного движения. То есть компетенция – это характеристика также. И третье. Акт правоприменения не может быть охарактеризован как механическая информация о воле компетентного субъекта. И вот определение, что такое правоприменительный акт органа должностного лица, органа исполнительной власти. Это основанное на законе, но не только на законе, но и подзаконных актах. Пожалуйста, смотрите, указы президента, постановление правительства Российской Федерации тоже являются основой. Значит, это квалифицированное действие компетентного субъекта, имеющее цели вызова определенных правовых последствий и выражено в соответствующем документальном оформлении конкретном юридически властном велении. Как один из видов юридической деятельности, в качестве основных таких интеграционных факторов, правоприменительный акт имеет свою цель и форму. Форма осуществляет некую такую систематизацию, упорядочение элементов, создает некий режим функционирования и осуществления правоприменения. Ну и вот дальше формы применения норм права. Формы применения норм права до сегодняшнего дня преимущественно, как правило, это регулятивная, это оперативно-распорядительная деятельность и охранительная, юрисдикционная форма применения норм права. Положение статей 2 и 10 Конституции Российской Федерации, основываясь на этих положениях, по признаку субъекта в фактическом содержании правоприменительной деятельности, мы выделяем два элемента. Это судебное правоприменение и административное. То есть правоприменительную деятельность органов исполнительной власти – местного самоуправления, внесудебное правоприменение. Мы об этом уже говорили, поэтому только скажу, что правонаделительные процедуры, они направлены на выполнение функций органов исполнительной власти, и мы здесь говорим о процедурах. А во втором случае, когда мы говорим о судебном судебном варианте правоприменения, мы говорим о юрисдикции. Мы с вами будем и традиционно так, в литературе, в административной вы найдете традиционно процедурные виды деятельности. Это регистрационное производство, это лицензионно-разрешительное производство и производство по подготовке нормативных правовых актов управления. Сегодня о нем, вот в 12-й будем очень подробно говорить. То есть регистрация, лицензионно-разрешительное и производство по принятию нормативных правовых актов. Юрисдикционными, в юрисдикционных отношениях мы считаем, три выделяем. Это производство, естественно, по делам об административных правонарушениях. Наш кодекс регулирует эти вопросы. Производство по административным жалобам. Здесь отдельная тема, мы об этом будем говорить. Значит, достаточно, масса проблем. И дисциплинарное производство. Первые два, административное производство по делам об административных правонарушениях и по жалобам, как правило, имеют внешнюю направленность. Что касается дисциплинарного производства, то здесь только внутреннее воздействие на сотрудников, находящихся в данном субъекте исполнительной власти. Последовательность исполнения правоприменительных действий субъектами обычно охвачено понятием процессуальных стадий. Очевидно, что унифицировать процедуры правоприменительной деятельности проблематично. Понятно, потому что их огромное количество и как-то это все... Но можно. В то же время очень важно, чтобы данный вид деятельности, процедуры правоприменительной деятельности органов исполнительной власти, конечно же, были с одной стороны независимыми, а с другой стороны, возможно, несложными, быстрыми и не требовали, собственно, затрат от органов исполнительной власти. Огромное количество, более 60 субъектов только органов исполнительной власти. Под стадией применения, правоприменения, мы понимаем динамичную, относительную совокупность закрепленных законодательством логических действий органов исполнительной власти, которые направлены на исполнение обусловленного результата, сущность первоначальных правоприменительных действий состоит в том, чтобы упорядочить фактические данные и из них выделить юридически значимые факты. Применительно к конкретному юридическому факту, влекущему применение нормы, мы выделяем 4 признака. Первое и самое главное – тот признак, который имеет значение для возбуждения производства. Нарушение правил дорожного движения, пожалуйста, является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Ну, при определенных условиях иногда не требуется возбуждать, когда можно с инспектором, например, ГИБДД, решить этот вопрос иначе. Второе. Для проверки информации по сути заявления, либо жалобы, либо для необходимости проведения служебного расследования. Это те факторы, третьи, которые влияют на юридическую оценку, те квалифицирующие признаки, они должны быть собраны в необходимом количестве, которое бы позволило объективно разрешить дело. И, собственно, те, которые влияют на решение дела. Квалифицировать. Мы очень часто с вами этот термин слышим. Квалифицировать значит дать юридическую оценку вот всей той совокупности обстоятельств, которые собраны путем отнесения данного случая к определенной правовой норме. На предмет соответствия это основное. Квалификация – это основное юридическое действие при осуществлении правоприменительных действий. Исполнительные органы исполнительной власти, должностные лица, путем установления общих и типовых правил поведения в различных сферах жизнедеятельности обеспечивают соблюдение этих правил принудительной силой, которым государство их уполномочено для этого, не имея постоянных формальных регуляторов, очень часто правоприменительная деятельность осуществляется на прецедентной основе. Другими словами, если правоприменительная функция не выполняется официально, она будет выполнена иначе, то есть ввиду своей объективности. Вот определение административного прецедента вы видите. Властное решение прецедентного характера очень часто является самым оперативным средством разрешения проблемных задач в сфере исполнительной власти. Ну и, наконец, стадии. Как правило, это 3 стадии: возбуждение, оценка и вынесение решений. Здесь нет 4-й стадии, она факультативна, но, по крайней мере, в Кодексе об административных правонарушениях, если вы будете рассматривать стадии производства по делам об административных правонарушениях, вы ее найдете. Это стадия обжалования. Если субъект не согласен с принятым решением, пожалуйста, он имеет право на обжалование данного решения. И эта процедура таким же образом урегулирована. Так, ну вот и мы с вами, переходим к 12-й лекции. Понятия и основные признаки правовых актов управления. Это классификация, их виды. И, наконец, подготовка правовых актов управления. Об этом я немного сказал, но сегодня вот здесь более подробно. Итак, понятия и основные признаки, классификация и виды, и подготовка правовых актов управления. Что касается литературы. Значит, наиболее удачно данный вопрос изложен вот в этих учебниках. Очень хорошо изложен в нашем учебнике. Значит, вот эту лекцию писала Марина Семеновна Студеникина, Я знаю, что она ведет в некоторых группах семинарские занятия, вам очень повезло. Человек очень квалифицированный. Значит, вот в этих учебниках вы найдете данные вопросы, которые мы с вами будем сегодня рассматривать. Что касается дополнительной литературы, здесь их достаточно много, но вот я бы тоже хотел выделить две последние. Вот Марина Семеновна Студеникина и систематизация законодательства. Все остальное, значит, ну, тоже достаточно подробно описано. Итак, первый вопрос, понятия и признаки, и основные признаки правовых актов управления. Правовых актов управления. Правовой акт управления является одной из основных форм реализации управленческой деятельности. Вот по этой причине мы сразу за формами, перед методами, следующая лекция у нас в субботу будет методы, будут методы, мы сразу за формами рассматриваем правовой акт управления. Потому что это одна и важнейшая форма реализации управленческой деятельности. Правовой акт управления. С точки зрения социального содержания, правовой акт управления представляет собой принятое государственным органом. Обратите внимание, что здесь мы говорим не об органе исполнительной власти, а о государственном органе. Почему? Дальше вы поймете. Управленческое решение, в котором находит свое непосредственное выражение цели, задачи и функции деятельности исполнительно-распорядительного характера. Это вот это классическое определение правового акта управления. И в современных условиях, в условиях многоукладной экономики, развития экономики, различных форм собственности, роль правовых актов управления резко, значительно возрастает. Эти акты наиболее многочисленны, так как призваны определять оперативное, конкретное правовое регулирование, в отличие от законов. Они закрепляют лишь законы, лишь закрепляют лишь наиболее значимые, типичные, устойчивые отношения, правила поведения. Раскрывают их положение законом, как правило, правовые акты управления. Именно они позволяют охватить особенности, черты, которые не могут быть учтены в законодательстве, в законах. И они отличаются, правовые акты управления, конечно же, отличаются значительным и широким диапазоном действия, многопрофильностью регулирования общественных отношений. Но и, что очень важно, большей динамичностью и подвижностью, если сравнивать их с законами. Чаще всего субъектами являются органы исполнительной власти, конечно же, и при помощи правовых актов управления субъекты в пределах своей компетенции регулируют те общественные отношения, которые возникают в сфере экономики, социально-культурной сфере, административно-политической сфере, в сфере безопасности и так далее. Вот почему правовые акты управления являются важнейшим способом налаживания организационных отношений как внутри самой системы государственной власти, в первую очередь, в значительной степени исполнительной власти, так и во взаимоотношении их с другими органами государственной власти, хозяйствующими субъектами, физическими лицами и так далее. В различной литературе, вы обратите на это внимание, если посмотрите, вы найдете различные термины, которые употребляются для понимания правового акта управления. Это правовой акт управления, административно-правовой акт, административно-правовой акт государственного управления, акт государственной администрации, ну и еще и некоторые другие. Конечно же, каждое из этих определений раскрывает некую грань, некую особенность данного института. Но наибольшее распространение в литературе, в административной литературе получили термины правовой акт управления и административно-правовой акт. И мы, по сути, считаем данные термины синонимами, поэтому их чаще всего и употребляем. Когда мы выявляем специфику правовых актов управления, мы отмечаем несколько признаков, которые позволяют их отделить от иных правовых актов управления, которые принимаются государственными органами. Во-первых, это правовой акт управления есть акт-регулятор. Он представляет собой решение, управленческое решение по вопросам, которые возникают в сфере функционирования и организации исполнительной власти. Это может быть управленческое решение так называемого позитивного характера, например, утверждение федеральной целевой программы, региональной целевой программы, либо второй вариант управленческое решение, как решение реакции на негативные проявления в сфере государственного управления. Например, указ президента Российской Федерации 2008 года, 797-й указ, о неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. И таких примеров огромное количество. Во-вторых, правовой акт принимается уполномоченным на то субъектом управления. Обратите внимание, субъектом управления. В значительной степени, конечно же, им являются органы исполнительной власти. Этими субъектами выступают органы исполнительной власти. В-третьих, компетентность. Только по тем вопросам, в которых он имеет право принимать решения. В-четвертых, это юридически властное волеизъявление субъекта управления, так как принимается органами публичной власти. Теми органами, которые обладают властными полномочиями. В-пятых, правовой акт управления всегда влечет юридические последствия, которые сводятся к тому, что, и вот здесь несколько таких, что, во-первых, устанавливает либо изменяет правила поведения, например, правительством Российской Федерации утверждены правила регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства. Второе. Акт управления выступает в качестве юридического факта, то есть он порождает, изменяет либо прекращает административные правовые отношения. Например, протокол об административном правонарушении, составление которого означает возбуждение и начало реализации конкретного дела по данному административному правонарушению. Акт управления служит основанием для возникновения других правоотношений в других сферах, отраслях, гражданских, трудовых и так далее. Является доказательством при рассмотрении судов, гражданских, трудовых дел, которые возникают из административных правоотношений. Таким образом, правовой акт управления, следующие признаки. Устанавливая нормы в публичной сфере, может осуществлять, с одной стороны, абстрактное правовое регулирование, с другой стороны, может решать возникший на практике в сфере взаимодействия с органами исполнительной власти спор. Шестое. Правовые акты управления всегда подзаконны. Подзаконный характер. Издаются на основании и во исполнение действующих законов. Ну, не только законов, и правовых актов управления высшей силы. И вот в правовых актах управления происходит детализация и конкретизация тех общих норм, которые содержатся в законодательных и представительных органах, органов государственной власти. Седьмое. Различная сила правовых актов управления. Все зависит от того, кем он принят. Чем выше по своему административному правовому статусу орган исполнительной власти, органы государственной власти, тем, естественно, выше и сила данного правового акта управления. Восьмое. Он всегда императивен. То есть обязателен к тем объектам, кому он адресован, вне зависимости от ведомственной подчиненности объекта. Исполнение акта, конечно же, прежде всего обеспечивается организацией, его исполнение убеждением, но если необходимо, то и силой принуждения государства. Девятое. Принимается субъектом чаще всего в одностороннем порядке. Что это означает? Это означает, что не обязательно согласование. с другими субъектами, с одной стороны, с другой стороны, с теми, в отношении кого, на кого этот акт направлен. Вот в современных условиях очень активизировалась практика применения правовых актов управления несколькими субъектами исполнительной власти. И вот в этом случае признак односторонности правового акта управления, как вы понимаете, он немножко размывается, и он теряет свой универсальный характер, но тем не менее он остается. И в-десятых, правовой акт управления, как правило, издается в виде письменного юридического документа. А это означает, что вот этот требует специально установленных процедур, которые бы предусматривали вопросы подготовки, рассмотрения, принятия, экспертизы, ну и так далее, и так далее. Учитывая вот то, что я вам сказал, правовой акт управления определяется как принятый на основании и во исполнение закона юридический акт, регулирующий управленческие отношения или разрешающий конкретное индивидуальное дело, обладающее государственно-властным характером, издаваемый в одностороннем порядке, уполномоченным на то субъектом управления. Чаще всего это органы исполнительной власти. И в соответствии с установленной процедурой. О процедурах очень подробно дальше мы будем говорить. Здесь масса проблем и дискуссий, которые сегодня имеются. Используя вот данное определение, можно провести сравнение правового акта управления с законами, с актами правосудия и теми актами, которые действуют в сфере гражданских правоотношений. И вот здесь возникает достаточно по какой-то причине масса вопросов у студентов. Значит, итак, здесь расшифровка. Закон является высшей юридической формой проявления государственной власти. Отличие. Правовой акт управления имеет силу лишь в том случае, если он издан на основании и во исполнение данного закона. Акт управления предназначены для того, чтобы исполнять нормы закона. Законом может быть отменен акт управления, актом управления не может быть ни изменен, ни приостановлен закон. Закон приостановить может только законодатель. Из сказанного следует, что закон является юридическим источником для правовых актов управления. И что законы и акты, естественно, имеют разную юридическую силу. Преимуществом обладает закон, у него больше юридической силы. Вот это основное отличие акта государственного управления от закона. Через акты управления осуществляется более оперативное и конкретное правовое регулирование по вопросам, которые отнесены к повседневной управленческой жизни. Что касается актов правосудия. Вот сравнение правовых актов управления с судебными актами. Судебный акт есть форма выражения правосудия. И вот здесь три момента, на которые надо вам обратить внимание. Судебный акт – результат разрешения конкретного дела. Это индивидуальный акт, представляющий собой акт применения нормы права. Он не может содержать нового правила поведения. Акт управления есть правовая форма реализации управленческой деятельности. Он может быть как правоприменительным, так и правоустанавливающим актом, которым создается новая норма, правила поведения, распространяющиеся на ряд односторонних явлений. Вот по первому этому элементу здесь достаточно серьезная дискуссия сегодня среди ученых-административистов. Второе. Судебный акт издается, как правило, по итогам рассмотрения конкретного факта нарушения права. Уголовные дела, гражданские, споры, дела об административных правонарушениях. Акты управления призваны в основном осуществлять позитивное управление. большинству из них не свойственен юрисдикционный характер. Они издаются не в связи с нарушением норм права, а в связи с субъектом, осуществлением своих правомерных действий. Вы пришли в органы исполнительной власти, скажем, зарегистрировать недвижимость или сделку с ней. Ведь орган исполнительной власти обладает возможно только два решения. Первое, он может зарегистрировать, а может отказать вам в регистрации и мотивировать этот отказ. Юридической оценки ваших действий вот в данном случае не производится, никаких юридических последствий вашего обращения. Вам просто не зарегистрируют, и все. Вам не дадут права на право управления автомобилем. И все. Но оценивать ваше поведение никто не будет и давать оценку. В юрисдикционных случаях там несколько другое. В-третьих, судебные акты, приговоры, решения, определения, постановления выносятся на основе конституционного принципа: судьи независимы и подчиняются только закону. Это 120-я статья Конституции Российской Федерации. Ни один орган государства, ни одно должностное лицо не может дать указание суду о том, как разрешать рассматриваемое дело. Не должно, по крайней мере, такого быть. Что касается акта государственного управления, то он принимается на основе исполнения не только законов, но и правомерных действий должностных лиц субъекта управления. Например, указы президента Российской Федерации, пожалуйста. Ну и, наконец, акты государственного управления отличаются от гражданско-правовых актов по своей природе и основаниям принятия. Для гражданско-правовых актов характерно взаимное волеизъявление сторон. Акт государственного управления таковым не является. Это не есть соглашение субъекта управления с другой стороной правоотношения. Актом государственного управления отношение устанавливается или изменяется, либо прекращается односторонне. Правовые акты управления отличаются от документов, которые имеют также юридическое значение. Это различные ревизии, свидетельства, регистрационные паспорта, дипломы. Существенное отличие названных документов состоит в том, что они не устанавливают, не изменяют и не прекращают административно-правовых отношений. А на что, собственно, направлен правовой акт управления? И основное назначение данных юридических документов – состоит в том, чтобы в соответствующих случаях и в соответствующем порядке фиксировать тот либо иной факт, либо удостоверить правовое положение сторон. Например, юридическое лицо считается созданным с момента внесения в единый реестр юридических лиц записи о его государственная регистрация. Теперь классификация правовых актов управления, их виды. Широкий круг субъектов управления. Активная реализация на практике их полномочий предполагает значительное количество различных правовых актов управления. И вот данное обстоятельство вызывает необходимость проводить классификацию акта управления, государственного управления по различным основаниям. Ну вот, четыре основных, которые необходимо вам знать. По юридическим свойствам, по органам, которые издают акты и вытекающим отсюда юридическому наименованию акта, по территории, на которой распространяется его действие, и по форме выражения правового акта. По юридическим свойствам классификация. Это типичная классификация, значит, вы ее найдете во всех учебниках. Различают нормативные и индивидуальные правовые акты управления. Нормативные правовые акты управления. Я полагаю, что вы из общей теории права эти вещи уже должны знать. тем не менее, основное отличие нормативного акта, это и формальный, и содержательный признак одновременно, является непременное наличие в нем нормы права. Наличие нормы права. И вот здесь я вас отсылаю к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 2 20 января 2003 года. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 года номер 2. Он называется «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса». И вот именно там дано определение нормативного правового акта. Пункт 12 данного постановления. Это изданный в установленном порядке акт уполномоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, устанавливающий правовые нормы, правила поведения, которые обязательны для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие вне зависимости от того, возникли либо прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом. Вот перечисленные признаки нормативных актов свойственны и нормативно-правовым актам управления, поскольку последние содержат административно-правовые нормы и, соответственно, являются источниками административного права. Они регулируют общественные отношения, возникающие при организации и функционировании исполнительной власти в соответствующих сферах и отраслях государственного управления. Они издаются многочисленными субъектами государственного управления в том порядке, который установлен законодательством. Они рассчитаны на неоднократное применение и не имеют персонифицированного конкретного адресата. Что касается правовых актов, индивидуальных актов. Те правовые акты управления, которые не содержат норм права, по своему характеру относятся к индивидуальным актам. Они не создают новых правовых норм, представляют собой юридические решения по конкретным вопросам, вынесенным с учетом индивидуальных обстоятельств и фактов на базе уже действующих общих норм. Вот посредством правовых актов, индивидуальных актов, происходит персонифицированная направленность норм права на конкретных субъектов. И индивидуальный акт исчерпывается однократностью его применения. Уяснение того, что следует понимать под нормативным либо индивидуальным актом, представляется исключительно важным для исследования многоаспектной проблемы содержания, систематизации правовых актов, но и, собственно, можно сказать, даже упорядочения всей правовой системы. На практике очень часто возникает вопрос, нормативен ли правовой акт управления сам, содержит ли он нормативные предписания. Вот этот вопрос, он не риторичен, он возникает, как правило, из-за неоднородности формулировок самих норм права, которые вы найдете во многих правовых актах управления. Не всегда из формулировки предписания нормы можно сделать вывод, направлено ли оно на регулирование общественных отношений. И вот здесь, по крайней мере, Марина Семеновна Студеникина выделяет акты предписания, предписание дефиниции, предписание принципы. Вот здесь по поводу нормативности актов очень важно сегодня определиться, поскольку вот в последнее время в органах исполнительной власти таких актов достаточно много. Что касается классификации по органам, издающим правовые акты управления. мы выделяем 6 таких элементов. Это указы и распоряжения президента Российской Федерации, статья 90 Конституции Российской Федерации. Это постановление и распоряжение правительства Российской Федерации, 115 статья Конституции Российской Федерации. Это акты федеральных органов исполнительной власти, федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств. В большей степени, конечно же, это федеральные министерства. Это акты высших должностных лиц республик, субъектов Российской Федерации. Акты главы администрации других субъектов Федерации. Мы здесь их немножко разделяем, вы поймете почему, это понятно. И акты органов местного самоуправления, когда государство делегирует часть государственных полномочий по конкретным видам исполнительной распорядительской деятельности. Мы в прошлый раз об этом очень много говорили. И вот несколько слов о каждом из них. Акты президента. Президент Российской Федерации не является главой исполнительной власти. Он не входит в систему исполнительной власти, но тем не менее обладает значительным объемом полномочий в данной сфере. Мы когда говорили об административном правовом статусе субъектов, мы с вами говорили полномочия. Вот это направление деятельности президента находит свое выражение в издании значительного количества правовых актов управления. И президент вправе издавать только 2 из них. Это указы и распоряжения. Указы президента в соответствии со 115 статьей Конституции Российской Федерации могут быть нормативными, а могут и не быть нормативными, сколько угодно. Например, принципиальное значение для разделения, для структуризации функций органов исполнительной власти, органов исполнительной власти имеет 314 указ президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, который, как мы говорили, впервые в новейшей истории структурировал функции и, собственно, систему органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти, разбив их на 3 элемента. Другой указ аналогичный, 724 указ, последняя редакция, 11 месяц прошлого года, вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. Этот указ, это первый указ действующего президента Медведева по поводу системы и структуры органов исполнительной власти. Им закреплены организационно-правовые нормы, формы федеральных органов исполнительной власти и основные функции их. Согласно 32 статье Федерального конституционного закона 1997 года, 2 федеральный конституционный закон о правительстве, президенту дано право утверждать своими указами положение о федеральных органах исполнительной власти, которые ведают вопросами 5 федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении президента Российской Федерации, 5 федеральных министерств и несколько служб и агентств. Нормы административного права содержатся во многих указах президента, которые касаются вопросов Государственной службы Российской Федерации. Несмотря на то, что нормативными актами президента Российской Федерации регулируются столь важные общественные отношения, в сфере управления, сами акты, указы, распоряжения являются подзаконными, что является, собственно, одним из основных критериев акта управления. Поэтому они не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. И вот отсюда 2 очень серьезных таких вывода, которые касаются правомочности президента Российской Федерации. Это первый. Если определенный круг общественных отношений уже урегулирован законом, Конституцией, законами, у президента Российской Федерации нет полномочий принимать его по этому же кругу общественных отношений, который уже урегулировал закон. И второе. Президент Российской Федерации не может, он не вправе издавать свои нормативные указы, если Конституция Российской Федерации содержит прямое указание на то, что данный вопрос, данное общественное отношение должно быть урегулировано законом. Президент не вправе вмешиваться в это. В целом, конечно, нужно отметить, что с принятием федеральных законов, достаточно активной работой нашего федерального законодателя, Государственной Думы, сфера вот этого звена указного права, конечно же, она неуклонно сужается. Ну и, собственно, изданные до принятия законов акты президента, они отменяются как утратившие свое значение. Но на сегодня еще остается масса вопросов, которые урегулированы, вот, вопросов, которые должны быть урегулированы на уровне законодательства, Конституции даже, значит, тем не менее регулируются вопросами, регулируются нормами, содержащиеся в указах президента. Очень характерный пример тому федеральные округа. Вот их сегодня уже 8 федеральных округов. С 2000 года, обратите внимание, создание округов, создание института полномочных представителей президента Российской Федерации в округах, создание органов исполнительной власти в данных округах регулируется указами президента, потому что законодатель не урегулировал данные вопросы. То ли времени нет, то ли какие-то другие причины. Вот именно на такое понимание правовых основ ориентировал Конституционный суд в своем решении в 96 году по проверке конституционности указа президента Российской Федерации о мерах по укреплению единой системы исполнительной власти Российской Федерации. Вы там его, эти нормы найдете. Большинство полномочий президента Российской Федерации, конечно же, определены Конституцией таким образом, что для их реализации вообще не требуется принимать управленческие акты нормативного характера. Это статья 83-85 Конституции. И они реализуются индивидуальными актами. Правительство. Среди правовых актов управления, конечно же, наибольшее значение, ведущее место принадлежит правовым актам правительства по очень простой причине. Они наиболее многочисленные. В соответствии со 115 статьей Конституции правительство издает постановление либо распоряжение на основании исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных указов президента. Термин «на основании» означает, что постановления правительства Российской Федерации не должны противоречить законодательным актам, которые находятся по своей юридической силе выше названных. Издание актов правительства по условию выполнения вышеназванных актов означает, что правительство а. издает постановление по прямому указанию закона и б. издает индивидуальные акты только на основе норм о компетенции, управомачивающих его деятельность в определенной сфере общественных отношений. Акты правительства, которые имеют нормативный характер, издаются в форме постановлений. Иногда у ребят спрашиваешь, у студентов спрашиваешь, а в чем разница постановления правительства и распоряжения правительства? Ребят, разница все в одном. Значит, эти нормативные, эти ненормативные и так далее, и так далее. Но самое главное, то, что распоряжение носит оперативный характер. Распоряжение правительства носит оперативный, должны, но они имеют оперативный характер. Вы поймете почему. Потому что процедура принятия нормативных актов, постановлений правительства, она настолько сложна, длительна по процедуре, что те вопросы, которые надо решать быстро, они решаются вот как раз в форме распоряжений. Вот было землетрясение на Сахалине. Председатель правительства на заседание правительства в командировку отправляет одного из своих заместителей, прям тут же подписывает распоряжение, утром самолет и уже на работе. Оперативность решения вопросов, вот самое важное. А из этого следуют уже дальнейшие признаки. Отличительные признаки правительственных постановлений суммарно мы относим к следующему. Вот они, вы их видите. Это подзаконные акты управленческого характера, которые детализируют отдельные положения законодательства и указы президента. Среди них много актов межотраслевого характера, которые комплексно регулируют различные сферы в области, и области жизни страны. Они занимают высшую степень в иерархии федеральных органов исполнительной власти, ну и выступают, конечно же, неким фундаментом, некой основой для ведомственных нормативных актов. И они обязательны на всей территории Российской Федерации. Правительство может принимать различные по наименованию правовые документы. Значит, об этом тоже не надо забывать. Это регламенты, инструкции, правила, уставы, перечни и огромное количество, 83 субъекта. Но в общую правовую систему включается только через постановление правительства, которые принимаются на заседаниях правительства. Порядок подготовки постановлений правительства определяется регламентом правительства, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации номер 260 2004 года, 1 июня 2004 года, номер 260. Постановление и распоряжение правительства Российской Федерации могут быть отменены президентом в случаях, если они противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству. Само правительство может отменить акты министерств, федеральной службы, федеральных агентств, которые находятся в ведении президента либо правительства. Вот, которые в ведении находятся президента, конечно же, представитель правительства, правительство не может отменить. Удельный вес в общем объеме правового регулирования принадлежит, конечно же, правовым актам. Правовым актом федеральных органов исполнительной власти. Если вы посмотрите, сейчас немножко позже, сейчас о другом. Если вы посмотрите 314 указ и функции федеральных органов исполнительной власти, министерств, службы, агентств федеральных, то вы обратите внимание, что функция нормативно-правового регулирования отнесена в значительной степени, не в значительной степени, а только к федеральному министерству. Но правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации вправе своими решениями наделить правотворческими функциями и федеральные службы, и федеральные агентства. Это происходит достаточно, не то чтобы часто, но происходит по специальным решениям. Такие случаи есть. Конституция Российской Федерации не регулирует ведомственное нормотворчество. Право федеральных органов исполнительной власти издавать нормативные акты предусматривается различными федеральными законами. Либо, и это чаще мы видим, указами, нормативными указами президента Российской Федерации. Как правило, это вы найдете в тех положениях, которые утверждены указами либо постановлением правительства о федеральных органах исполнительной власти. Там очень четко это все отмечено. Долгое время не был решен вопрос о возможных видах ведомственных нормативных актов. И вот поэтому каждое министерство, ведомство раньше действовало по своему усмотрению, в связи с чем практика издания правовых актов управления была чрезвычайно разнообразной. Издавались и приказы, и распоряжения, и инструкции, указания, письма, совершенно многообразие видов актов. Причем между ними и между субъектами, кто их принимал, не прослеживалось какой-то четкой связи. Здесь все было в кучу свалено. В результате разные акты, принятые разными субъектами, имели разное юридическое содержание, разную силу. Единообразие отсутствовало и так далее. Последствия понятны, особенно в практической реализации норм, которые там были заложены. И вот в этих целях, в целях устранения множественности издаваемых актов, была проведена их унификация. Это было сделано впервые постановлением правительства Российской Федерации в 1997 году, номер 1009, об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и государственной регистрации. Это действующее постановление правительства. Вы его найдете. Наконец, многочисленную группу составляют правовые акты управления, акты государственной администрации субъектов Российской Федерации. Их множественность, понятно, что она обусловлена самой системой исполнительной власти в субъектах. И вот к этому виду мы относим акты главы исполнительной власти, указы либо распоряжения президентов республик, постановления, распоряжения губернаторов, либо глав администрации. И акты высшего исполнительного органа государственной власти общей компетенции, постановления и распоряжения правительства. В тех республиках, где учрежден институт президентства, прослеживается, и сегодня это видно, очень интересная тенденция определенного давления указов президента на акты правительства. Почему это происходит, понятно. Проявляется вот данная тенденция совершенно по-разному. То есть, либо таким чрезмерным расширением сферы указанного права, и это в свою очередь влечет к ограничению самостоятельности правительства, либо смещением акцентов на указ президента Российской Федерации в качестве основы для издания постановлений правительства. И вот интересно, в некоторых субъектах, специально мы посмотрели, предпринимались и предпринимаются попытки предложить разграничение указов и постановлений глав администрации. Вот, например, Нижегородская область приняла положение о порядке подготовки и издания актов губернатора области. И в нем очень четко написали, что губернатор по всем вопросам, отнесенным к ведению администрации, принимает постановления и решения администрации. Определились с признаками, которыми должны соответствовать данные акты. Постановления должны содержать в себе определенные правила поведения, рассчитанные на постоянное, многократное применение, адресованное широкому кругу лиц. Ну, то есть вот все те признаки, о которых я вам говорил, они записали сюда. Ну, на практике, как это соблюдается, это сложный вопрос. Хорошо хотя бы то, что они это записали. Я вам уже говорил и много раз еще буду приводить в качестве положительного примера нормотворческую деятельность в Республике Татарстан. Правильный выбор формы правового акта очень тесно связан с распределением компетенции, устранением вот этой мелочной опеки более высшего органа над тем, который стоит ниже, с одной стороны, с другой стороны, это полномочия, это самостоятельность органов. Но это не только это еще и вопросы ответственности органов исполнительной власти, которые принимают данные решения. Но если ты не правомочен, тогда и ответ, что тебя спрашивать? По критерию действия. Следующие акты. По критерию действия подразделяются на те акты, которые действуют в масштабе Российской Федерации, и акты, которые действуют на территории субъекта администрации, либо административно-территориального образования. Акты первого вида – это чаще всего указы и распоряжения президента Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства и акты федеральных органов исполнительной власти, министерств, служб, агентств. Что касается второго вида, они издаются органами исполнительной власти субъектов, распространяются на соответствующую территорию. Правовыми актами управления могут быть акты органов местного самоуправления, если им определенные государственные полномочия делегированы субъектами исполнительной власти. Но чаще всего это эти решения для конкретных вопросов в сфере культуры, образования, ЖКХ и так далее, на территориях соответствующих муниципальных образований. По форме выражения могут быть письменными, например, постановление о наложении административного наказания, могут быть устными, приказ о выполнении какого-либо оперативного задания, и конклюдентными, например, милиционер, который регулирует дорожное движение. Сигналы железнодорожников, воздушного транспорта в целях обеспечения безопасности движения. И третий вопрос – подготовка правовых актов управления. Третий вопрос. Несмотря на многочисленные различия правовых актов управления, формы выражения, наименования и так далее, можно выявить некие интеграционные свойства, которые присущи актам этой категории в процессе подготовки. Мы говорить будем о нормативных актах. Процесс создания нормативных правовых актов управления характеризуется цикличностью. То есть производство состоит из нескольких стадий. Это подготовка акта, рассмотрение. В некоторой литературе вы найдете еще и принятие. Рассмотрение и принятие. Главное, что сказать это. Это государственная регистрация. Если она обязательна, если не обязательно, конечно же, нет. И, наконец, опубликование нормативного правового акта. Вот все эти стадии находят детальное нормативное закрепление. Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации, изданный на основе него регламент правительства Российской Федерации, положение об аппарате регламентирует порядки подготовки, внесения актов правительства и их оформления. Несколько слов об этом. Федеральный конституционный закон о правительстве очень четко регулирует вот это достоинство нашего законодательства, наконец-то это сделано. Предусмотрен ряд вопросов в федеральном конституционном законе, записали, для решения которого установлен обязательный порядок. Они решаются исключительно на заседаниях, то есть коллегиально. Проекты постановлений правительства по предметам совместного ведения и субъектов обязательно направляются в субъекты Российской Федерации для согласования с ними. И предложения субъектов также обязательно рассматриваются на заседании правительства Российской Федерации. Проекты актов, которые требуют решения правительства Российской Федерации, могут быть вынесены на заседание правительства Российской Федерации исключительно членами правительства Российской Федерации, значит, по своим в сфере своей компетенции, в сфере тех вопросов, которые они вправе рассматривать. Проекты вносятся с пояснительной запиской, в которой обязательно содержатся необходимые расчеты, обоснования, прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий, которые могут вызвать принятие данного нормативного правового акта. Если данный проект затрагивает интересы нескольких ведомств, обязательно согласование с руководителями данных ведомств. Как это на практике происходит? На практике это все очень просто. Направляется в субъект, например, в Федеральное министерство, данный нормативный правовой акт, 10 дней установлен законом срок рассмотрения данного проекта. Если ты согласен, прикладывается листочек визирования, расписался руководитель, обязательно фамилия, число. Фамилия, чтобы найти, кто это сделал, чтобы потом, если какие-то вопросы возникнут, ну и, естественно, когда процессуальные сроки, чтобы были соблюдены. Значит, если не согласен, значит, ты все равно расписываешься, но, значит, с приложением. И к данному проекту прикладываются замечания данного ведомства по содержанию проблемы. Если таковые разногласия возникли, руководитель органа, который вносит проект, он отвечает за прохождение, то он обязательно данные вопросы должен урегулировать. Собрать людей, создать комиссию соответствующую из представителей обеих сторон и вопросы снять. Проект акта правительства вносится в правительство с разногласиями вместе с протоколами. Часть актов правительства Российской Федерации, субъектов федеральных органов исполнительной власти, предусматривает необходимость направления актов на заключение в Министерство юстиции Российской Федерации на предмет соответствия законодательству, соответствия высшим нормативным правовым актам высших ведомств и так далее. При проведении юридической экспертизы проектов указов президента, постановлений правительства, органов исполнительной власти, постановлением правительства Российской Федерации 5 марта 2009 года установлено, вот этого учебника, конечно же, вы не найдете, установлена обязательность экспертизы данного акта на коррупциогенность. Результаты экспертизы на коррупциогенность осуществляются Минюстом и отражаются в заключении. Тоже методика проведения вот данной коррупциогенной экспертизы установлена постановлением правительства Российской Федерации. Проекты с разногласиями актов докладываются председателем правительства, заместителем председателя правительства с предложениями, с вопросами дальнейшего как бы разрешения данной ситуации. Но представьте себе, возможно, что не договорились комиссия. Не договорились тогда на правительство, и правительство решает, как в данном случае быть. Подготовка проекта возлагается на то ведомство, которое отвечает за него, и, собственно, вся процедура подготовки, принятия и так далее, возлагается на данное ведомство. Постановление правительства Российской Федерации 1997 года, 1009 от 13 августа 1997 года регулирует вопросы техники. Вот нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Постановление, приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения. Это здесь все очень просто и понятно. Вот административный регламент. Это всего-то два года, как данная форма актов начала распространяться. И вот в качестве примера я вам хотел назвать, например, административный регламент. Вот кто водители, ребят, вы запишите. Кто ездит на автомобилях, приказ министра внутренних дел Российской Федерации номер 185 от 2 марта 2009 года. 185 2 марта 2009 года. Значит, он называется административный регламент ГИБДД исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности движения. То есть его в средствах массовой информации, в интернете он висит как административный регламент взаимодействия сотрудников ГИБДД и водителей. Значит, очень качественно разработанный документ. В него уже, правда, дважды вносились изменения, но изменения направлены на демократизацию отношений водителя и инспектора. И вот здесь нормы совершенно четко законодателем здесь является Министерство внутренних дел, но оно, собственно, разработало этот регламент и приказом своим приняло, что может инспектор ГИБДД, когда он может остановить машину, значит, в какое время, что запрещается использовать, значит, и так далее, и так далее. Значит, огромный, очень толстый приказ, это, с одной стороны, его обязанности, права инспектора и, с другой стороны, обязанности водителя. Водитель, например, имеет право записывать видео, либо аудио, записывать отношения с ГИБДД и так далее. Чрезвычайно интересно, и иногда останавливают инспектора и смотришь, очень часто они его не выполняют, этот регламент. Это можно уже и обжаловать. Ну и регистрация. Введена с 92 года государственная регистрация ведомственных актов. Я вам уже говорил, что три условия, при котором данная регистрация осуществляется. Функция государственной регистрации возложена на Минюст России. Направляются не позже 10 дней со дня их подписания, принятия. 15 дней положено Минюсту на рассмотрение с даты получения данного акта. И вот в результате этой работы проводится экспертиза на соответствие данного правового акта законодательству Российской Федерации, в том числе на коррупциогенность. Если при проведении юридической экспертизы установлено несоответствие ведомственного нормативного акта, то регистрация ему может быть отказана. Регистрация, государственная регистрация Минюстом является важнейшим способом контроля за законностью в сфере государственного управления. Так, все, мы на этом закончили. В следующий раз мы... вопросы? Нет вопросов. Спасибо.